симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня. Это медицинский форум. Сразу координаты, потому что звоните, пишите, спрашивайте. Давайте обсуждать тему вместе. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир. Звоните 8 495 7373 94 8. Твиттер собака говорит МСК. Вот все координаты. А теперь о чем мы сегодня поговорим. Итак, поговорим о детском инсульте. И вот, в общем-то, под какими масками он протекает. Как понять, что с ребенком что-то не то? Куда обращаться? Что делать? И вообще, как лечится детский инсульт? Как он отличается от взрослого? Как профилактировать это состояние у ребенка? Обо всем этом и многом другом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии по скайпу, прямо сейчас с нами, руководитель Центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков БУС Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ Инна Олеговна Щедеркина. Инна Олеговна, здравствуйте.
Добрый день, Наталья, рада вас слышать.
Взаимно.
Большое спасибо, что вы уделяете внимание этой проблеме, которая очень актуальна.
Вот как раз по поводу актуальности и статистики. Мы часто начинаем программу именно со статистики по этому заболеванию. Что у нас с Москвой?
Давайте скажем так, что центр был создан только в 2014 году, в середине года, поэтому статистика нарабатывалась, потому что надо было наладить поток, скажем так, систематизацию получения информации о данных пациентах. Поэтому долгое время мы пользовались старыми статистическими данными, ориентировались, естественно, на западные цифры. Сейчас, последние три года, мы смогли посчитать цифры приблизительно по Москве, и что нас, как, наверное, порадовало, что мы приближаемся к общемировым в плане выявляемости. И, наверное, это говорит о том, что наши все-таки действительно мы диагностировать стали лучше, поскольку это не отличается от крупных европейских центров. И западноамериканских.
Замечательно, Инна Олеговна.
И цифры, это, если вы хотите, я могу вам представить.
Давайте.
Да, допустим, да, вот если когда-то говорили, что у детей нет инсульта, и цифры эти колебались, там, допустим, 0,1 на 100 тысяч населения, до 13 по некоторым данным, то наши цифры как раз составляют где-то порядка 5-6 пациентов на 100 тысяч населения. Это московские данные.
Да. Ну, все равно цифра такая, знаете, нужно быть настороженным, потому что если это пропустишь, вообще инсульт у взрослых, это же, по-моему, сейчас сердечно-сосудистая патология на первом месте. У детей далеко не на первом, но, тем не менее, осложнение и вообще ситуация достаточно сложная. Давайте вообще расскажем, что такое инсульт. Есть ли какая-то разница между инсультом у ребенка и инсультом у взрослого?
Ну, действительно, вы абсолютно правы, что инсульт у взрослых – это такая глобальная проблема, да, и Всемирная организация здравоохранения много уделяет этому проблемы, проводятся такие обширные кампании и на радио, и в прессе, и популяризации знаний об этом. А вот сейчас как раз с 7 по 9 число идет, ну, сейчас все онлайн, проходит Всемирный конгресс, посвященный инсульту, и, наверное, то, что проблема детского инсульта становится важной, говорит о том, что впервые включена отдельная сессия по детскому инсульту в данном таком очень представительном форуме. И инсульт, ну, понятно, все это знают, инсульт у нас бывает или ишемический, или геморрагический. Ишемия, когда мозг перестает в силу тех или иных причин получать достаточное количество кислорода, возникает, скажем так, кислородное голодание с возникновением очагового поражения мозга, или происходит кровоизлияние. Вот у детей, если мы будем говорить, что детскую практику и сравнивать со взрослым, то вот у детей как раз геморрагически больше преобладает. То есть пропорции, понятно, ишемического больше, но если мы сравним пропорции геморрагические и ишемические во взрослой популяции, то в детской популяции это как раз, вот, наверное, будет порядка, наверное, 60-65 ишемические, это будет порядка 35-40% геморрагические. То есть в детской практике геморрагические встречаются больше.
А почему? Есть причины?
Во-первых, если это все-таки это очень часто связано с аномалиями развития, которые часто манифестируются и выявляются раньше. Второе, это связано часто с аномалиями гемостаза, да, не сформированные еще вот эти вот созревающие системы гемостаза, они могут приводить как к ишемии, так и к геморрагическим вещам. Второй момент, это наверное, еще возможности диагностические, превентивной диагностики, да, ранней диагностики аномалий строения. Вот сейчас у нас в центре как-то налажено более-менее, я скажу по цифрам, наверное, очень хорошо, если поступает, удается найти даже маленькие аномалии, а часто раньше это просматривалось. Ну вот, наверное, вот такие аспекты, это которые приводят к тому, что возникают геморрагические поражения раньше. И надо помнить еще, что есть куча заболеваний, именно детских, которые врожденные заболевания обмена, которые приводят к ранним, именно на очень раннем этапе появлению вот таких геморражей.
Угу. А какие это заболевания?
Ну, заболевания, давайте возьмем, допустим, если у нас гемофилия, она, конечно же, манифестировать будет раньше. Геморрагическая болезнь новорожденных, да, тоже достаточно высокий процент, несмотря на широко проводимую в Российской Федерации нашей перинатальной службы превентивную, то есть профилактическую работу по предотвращению развития поздних форм геморрагической болезни новорожденных, тем не менее мы ее имеем. Не забываем об анатомических особенностях, да, и знаете, вот есть такой shaking baby синдром, да, синдром встряхнутого ребенка.
Да.
Когда это только анатомическая особенность, да, ну что, родители просто поиграли, потрясли чуть-чуть ребенка, этого оказалось достаточно, чтобы возникло кровоизлияние. Ну вот такие нюансы, которые могут приводить. Есть заболевания, обменные заболевания, которые приводят к поражению печени, и вторично возникает такой обширный геморрагический синдром, в частности, с поражением центральной нервной системы.
А все-таки отличия какие-то от взрослого инсульта у ребенка есть?
Вы знаете, честно говоря, безусловно, наверное, они есть, потому что нам приходится сложнее в диагностике. Диагностика – это, как показывает практика, это большое искусство, особенно у ребенка. Наверное, все наши слушатели встречались с картинками, картинки, которые видят очень часто, и на остановках их было много, да, где, да, рука, речь, вот это все, и надо бежать, то есть подозрение на инсульт. Нам было бы тоже так хорошо эту картинку, но эту картинку мы, к сожалению, можем применить только ко взрослым, ой, уже детям, да, подросткам, да, уже говорящим, еще что-то. Поэтому вот здесь у нас всегда, особенно маленькие дети, дети, которые только начинают ходить, дети неговорящие, да, как мы можем оценить речь. Поэтому чаще мы ориентируемся на то, что вдруг резко возникающие изменения состояния. Конечно же, парезы и параличи. Ребенок перестает двигать руками. У маленьких детей резко возникающая вялость или слабость, или рвота. У более старших детей, да, резкое изменение походки, еще что-то. Более старшие дети нам практически, мы можем сказать, мы пытаемся пользоваться теми же диагностическими вот этими шкалами, которые пользуются взрослые. От детства мы сейчас вот пытаемся вместе с нашей скорой помощью разработать такую шкалу.
Ну, это очень сложно, потому что ведь и малыши встречаются с инсультом.
Конечно,
а, кстати, ребенок. Да, вот смотрите, если малыши, дети и подростки, вот по вашей практике, например, годовой, кто чаще с таким состоянием приезжает?
Ну, вы имеете в виду, кто чаще, это что? Геморрагические, ишемические,
да,
или что?
Да, геморрагические, ишемические, вообще, знаете, в принципе, инсульт, вот это мозговой удар.
Вообще инсульты, наверное, в этом возрасте, я бы, наверное, сказала, что здесь может оказаться, когда вот мы статистику именно по возрасту, наверное, пополам. Да, ну, может быть, чуть-чуть в пользу ишемического, но практически приближается эта цифра к 50, 50 на 50. А здесь вообще, по идее, очень часто мы как раз вот в этом возрасте мы уже увидим, да, ребенок начинающий ходить, и очень часто эти дети оказываются в травмпункте. И у нас дети приходят в наш центр на второй-третий день, до этого они лечатся у травматолога. Да, ребенок ушел, ну, упал, ну, он только начинает ходить.
Да.
Да, ручка повисла. Что делают родители? Нормальные родители идут в травмпункт. Да, висит ручка, естественно, там его трогают, ручка он не двигается, значит, оценивается как ограничение движения, связанное с болью. И вот, к сожалению, это запаздывающий, если вот нейровизуализацию, в частности, КТ, МРТ не сделали, то, конечно, мы этого не видим. Mm-hmm. А вот это иногда очень часто таким образом манифестирует. И иногда наши родители, грамотные родители, я не очень иногда люблю интернетом, когда так активно пользуются непрофессионалы, но здесь это помогает. Потому что именно настойчивость родителей заставляет провести там, заставить докторов провести нейровизуализацию. Хотя, допустим, признаков поражения головы, ну, синяка там какого-нибудь, шишки, ничего не было. Вот. Но такое тоже случается, особенно у этих маленьких детей. Чаще всего такой механизм.
А травматологи, они вообще насторожены, вот ваши
вот
коллеги?
Да, вот настороженность основное, понимаете, задача-то была, когда создается какой-то центр, особенно специализация, это касается не только нашего центра, это как раз подготовить специалистов, первое, которые умеют с этим работать, а второе, уже эти специалисты с накопленным опытом, они несут эти, скажем так, знания в массы. Это и работа со скорой помощью, это работа с педиатрами, это работа с травматологами. Вот это как раз и, наверное, сейчас эта настороженность улучшилась. Информированность улучшилась. Когда мы стали это говорить, и в конце концов появилась эта проблема детского инсульта, вот теперь эта настороженность увеличилась, и, соответственно, период от того момента, когда родители заметили, что у ребенка что-то произошло, до момента поступления в стационар, когда мы можем в острый период начать какую-то очень острую терапию, которая ограничивается именно временным фактором, оно сокращается. Это нас, конечно, радует.
Ну, то есть, все-таки у нас будут, я думаю, что какие-то рекомендации родителям, но вначале давайте разбираться. Факторы риска развития инсульта у детей. У взрослых эти факторы риска, мне кажется, каждый наизусть знает. И артериальная гипертензия, и сахарный диабет, и прочее, 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 прочее. Можно бесконечно эти факторы перечислять. У детей что? Почему?
Ну, давайте, знаете, разделим, вот когда вы говорите прочее, прочее можно перечислять, наверное, да. Все-таки у взрослых глобально таких причин, да, которые приводят к изменению сосудов, их все-таки не так много, да. Ну, о чем мы говорим? Мы говорим, что тот же неправильный образ жизни, ожирение, сахарный диабет – это все-таки атеросклероз сосудов. Ну, формально, да? Поэтому эта болезнь называется атеросклеротическая болезнь головного мозга. Все, естественно, у детей, наверное, это результат большого анализа многих докторов, кто работает в этой сфере, у детей этих причин может быть более 100. И все они разделены, да, более 100 факторов риска, которые могут приводить к инсульту. И вот чем и отличается, в чем сложность детского инсульта, когда вы употребили эту фразу «маски инсульт», это как раз о том, что когда поступает ребенок, он тебе ничего не расскажет, ты видишь только симптоматику. И ты должен понять, в каком направлении двигаться должна твоя мысль в плане определения, плана обследований, что нужно сделать в первую очередь, что нужно, чтобы не упустить время. И вот как раз здесь должно быть знание доктора, что причиной может быть и поражение сосудов головного мозга. Поэтому причины все-таки, знаете, их разделили на такие, наверное, большие группы. Ну, первое, да, это факторы, на которые мы повлиять не можем. Это, наверное, генетические факторы. Да, ну, ребенок родился с какими-то вещами аномальными. Ну, вот, да, малый вес чаще всего, возраст, да, вот на данный момент. Ну, вот так вот случилось, что этот ребенок в таком-то возрасте получил инсульт. Следующий фактор – это вот именно малый вес, особенно незрелость. Это вот такими считаются две большие группы глобально, на что мы повлиять не можем. Следующие факторы, на которые мы условно можем повлиять. То есть, если мы вовремя продиагностировали, ну, допустим, возьмем обменное нарушение гомоцистеинурии, да, у ребенка, у которого повышен гомоцистеин. Если вовремя сдиагностировать и ребенку назначить профилактическую терапию, которая включает витамины группы В, бета-тиамин, то у него, естественно, риск возникновения тромбозов сводится к минимуму. Если ребенок с дисплазией соединительной ткани, да, то есть
это очень часто, извините, на Олега перебиваю, но это очень частый диагноз, который ставит детишку.
Да, к вопросу, да, потому что здесь это особенность, ведь это же страдают все ткани, где много соединительной ткани, да, в нервной ткани, где много сосудов. Поэтому риск развития травматизма, да, поэтому если травма какая-то возникает, она может быть и на уровне головы и шеи, при этом она может быть минимальной. Да, но вот этот ребенок, если у него что-то протекает атипично, наверное, это группа риска. Но если мы видим такого ребенка, мы всегда проводим беседы, мы объясняем, да, что занятие травматичными видами спорта – это не для него. Да, потому что развитие диссекции, допустим, расслоение стенки сосудов у него выше. Ну, это вот ну, такие вот нюансы. Это я вам то, что, на что мы можем как бы повлиять. Да, это которые, есть обменные заболевания, то же самое, митохондриальные заболевания. То же самое, тяжесть их течения может быть различной, но профилактические вещи какие-то можно соблюдать. А дальше идут очень много факторов, которые, кстати, пересекаются со взрослыми, которыми относятся, ну, начиная от образа жизни, да, там, питание, ожирение, диабеты, там, метаболические синдромы, ну, в общем, много-много чего туда входит, на который мы можем повлиять, кстати, развитие технических возможностей в плане диагностики и раннего выявления аномалий строения сосудов, да, мы понимаем, как вести. Да, если мы можем предотвратить и соперировать этого ребенка, естественно, мы предотвратим сосудистую катастрофу.
Да, и это действительно очень важно. А все-таки давайте тогда сейчас советы родителям дадим. Вообще, на какие симптомы нужно обращать внимание у ребенка, что что-то не так происходит? И что заподозрить действительно что-то серьезное, инсульт, а не то, что ничего страшного, переутомился или что-то там произошло, стресс какой-то в школе или что-то, не обращать внимания.
Ну, давайте начнем. Прежде всего, знаете, всегда легче, когда мы с этим опытом как бы будем опираться на опыт нашего центра.
Давайте.
Первое, значит, основное, что для родителей, и это, кстати, работы и наше совпало мнение и с работами, очень большое исследование было скорой помощи в Австралии. И вы знаете, что оказалось на первом месте, почему дети поздно поступают с инсультами?
Так.
Не, как это скажем, недооценка тяжести состояния родителями.
Угу.
Это вот очень неожиданно, мне казалось бы, наши родители очень внимательны и трепетны. Но если вдруг у ребенка, то есть любое резкое изменение состояния у здорового ребенка, резко. Или даже ребенок хронически болен, но у него вдруг возникает что-то. Нарушение речи, нарушение сознания, резкая головная боль, изменение движения в конечности, у говорящего ребенка нарушение чувствительности, походки, зрения. Это всегда повод дойти до или вызвать скорую помощь, или доехать до приемного покоя. Это состояние мы часто сталкиваемся. Эти состояния бывают, ну, скажем так, обратимые. И часто скорые нам привозят, и у ребенка уже все хорошо. Но, тем не менее, это первый повод, что это не прогрессирует, и мы убедились, что сейчас это не угрожаемое состояние. А на следующем этапе это, наверное, повод задуматься, а что привело к этому состоянию. То есть, если это возникло, родители должны, первое, в остром состоянии обратиться в скорую помощь или в приемный покой, или далее обратиться к врачу в поликлинике для определения плана обследования.
Угу. Так, смотрите, такая ситуация. Если родитель, ну не то чтобы проморгал, бывает такое, что ребенок, например, стукнулся очень сильно головой. Вот. И многие родители говорят, ну ничего страшного, ну подумаешь, шишка, ничего. Ну вот что-то, да, как-то странно, его вырвало как-то плохо, но ничего. Не все же едут в травмпункт, кстати, к сожалению, в такие ситуации. Смотрят и наблюдают день-два. Такие ситуации случались у вас, что действительно проморгали состояние, что было дальше? Меня вот интересует. Не то, чтобы хочу, чтобы напугать родителей, то, чтобы были насторожены, потому что некоторые родители прям вот, ну, абсолютно расслаблены. Ну да, есть. Ну, все мы падали, все мы летали откуда-то, скачали и прочее, и прочее. Что ж на это сильно внимание-то обращать?
Ну, здесь вот это, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, да, как раз вот эта вот расслабленность родителей, которые подтвердили не только наши наблюдения, но и наших зарубежных коллег.
То есть во всем мире такая расслабленность, понятно.
Да. Вы знаете, честно говоря, ну, это мой практический опыт, здесь я могу только сослаться, я всегда, родители, потому что некоторые бывают на телефоне, ну, вот упал, но вроде все хорошо. Вы знаете, я считаю, что родитель, во-первых, не врач, и некоторые симптомы он просто может не заметить и недооценить. Поэтому он логичнее всего не лениться, потому что эта лень может нам слишком дорого стоить. И вот эта ненасторожность. Лучше дойти и убедиться, да, посмотрели, сделали, оценили, сказали, на данный момент ничего нет. Могли быть какие-то вещи, рекомендации, на что надо обратить внимание, если родители неграмотные, да, доктор дает рекомендации. Но если будет то-то, то-то, тогда берете и едете туда-то. Но вот даже сам факт, вот обращение в травмпункт, это всегда даже и фиксация времени. Ведь то же самое, когда мы говорим об инсульте, все время временной фактор у нас с вами будет звучать.
Да.
Поэтому,
да,
когда он пришел, когда он обратился, вот будет запись, тогда-то его смотрел доктор, и у него того-то не было. А вот потом они приехали, это уже было через столько-то. Сейчас, с учетом развития вот этой компьютерных технологий, все там этого временной фактор достаточно четко устанавливается.
А вот все-таки, если родители как раз обратили внимание, и происходит вот то, что мы сказали, да, то, что вы ранее сказали, что-то с ребенком не то происходит, вызвал скорую помощь, мама, папа вместе, бабушка, дедушка, что можно и нужно сделать, и нужно ли что-то вообще делать до приезда скорой, например?
Ну, значит, смотрите.
Чтобы дети... не навредить, конечно же.
Ну, естественно. Основное, первое, если есть рвота, да, ребенка, ну, в любом случае, значит, осторожно, если рвота и нарушение сознания происходит, мы просто ребенка кладем на бочок, да, чтобы не было аспирации. Очень часто у детей манифестирует это судорог. Да, то же самое кладем на бок, никаких не должно быть ложек, там, каким-то образом разжимание зубов и открывание рта, вливание чего-то в рот, чтобы ребенок не аспирировал. Да, значит, ребенок должен быть в максимально комфортной ситуации, ждем скорую и ничего, по идее, не предпринимаем. Еще один момент, что очень важно, если что-то родители давали до приезда скорой помощи, пожалуйста, оставьте эти таблетки, обладки, а если была какая-то еще скорая помощь или неотложка приезжала, значит, они обычно оставляют, что ребенку вводилось.
Угу.
Да, что родители дали уже, да, допустим, вот приехал скорая помощь, мама говорит, а вот мы там 30 минут назад дали то-то, то-то. Это тоже очень важно, потому что родители часто дают сосудисто-активные препараты. Ну, вы понимаете, тот же Нурофен там какой-то еще, они же обладают и активностью на стенку сосудов, поэтому тоже это очень важно. Для того, чтобы было понимание, скорая добавляет и может усугубить ситуацию, да, там в виде снижения давления. Вот, или наоборот, спазм там какой-то продолжается. Вот это все тоже очень важно, такие нюансы. Засечь время, что было, кто-то должен сохранять, скажем так, силу духа и трезвость ума, чтобы описать последовательность, лекарственные препараты все под боком, ну вот и все. И скорая помощь.
А золотое время, напомним, 3,5-4 часа, как у взрослых, да?
Вы знаете, вот сейчас как раз раньше было такое, откуда взялось это золотой час, его так называют.
Да.
Да, 4,5 часа, когда-то этот был период, когда считалось, что можно проводить тромболизис, да, то есть растворение тромба. Сейчас даже у взрослых, уже сейчас обсуждается и уже это проводится, этот золотой час даже во взрослой практике увеличен до 9 часов.
Так, а у ребенка?
Да. А у ребенка этих данных нет. Одно единственное исследование, которое было международное проведено, так попытались сделать мультицентровое по тромболизису, оно закончилось ничем, и вот сейчас начато другое, потому что не смогли набрать в такие жесткие временные рамки пациентов. И сейчас у нас оказалось, что по различным рекомендациям, вот есть, допустим, североамериканские данные, они проводили тромболизис от получаса до 57 часов. У нас, да, вот наш опыт тромболизиса проведения в нашей клинике до 14 часов от момента возникновения симптоматики. Вот. Поэтому, к сожалению, детских особенностей физиологических никто до конца не знает. И когда мы проводим вот это растворение этого тромба, восстанавливая кровоток, мы прежде всего боремся за ту зону, которая еще может сохраниться, да, так ее называют серая зона. Вот. Ну, здесь вот эти 4,5 часа, наверное, все-таки не так уже строги, но тем не менее, я не очень склонна родителей говорить, ну, можно тогда подождать. Нет. Ребенок должен подождать и наблюдаться в стационаре, потому что мы его в клинике наблюдаем и принимаем решение о лечении, вот именно ургентном, срочном таком лечении, именно под наблюдением. И, наверное, дома этого делать не стоит.
Ну да, мы уже сказали, что родители у нас не врачи, но, тем не менее, хотят многие им побыть. Вот давайте поговорим о диагностике инсульта у ребенка. Вот он приезжает в стационар. Что должно сделать? Потому что нас сейчас слушают не только москвичи, но и жители Подмосковья, других регионов и даже стран. Вот. На что обратить внимание, что вот, вот действительно стандарт оказания неотложной помощи, как он должен выглядеть, и диагностика, как она должна выглядеть, что нужно ребенку, какие обследования пройти, чтобы понять, исключить, либо подтвердительно начать уже лечение?
Ну, во-первых, когда, помните, я говорила, что должны быть врачи, как бы подготовленные по этой тематике. Ну, вот в нашем стационаре, во-первых, хорошо налаженная работа со скорой помощью. Мы очень благодарны нашей скорой помощи, потому что, ну, мы анализируем каждый, в конце каждого года, и вот 99% детей с подозрением, вот если скорая помощь встречается с таким пациентом, и у них звучит в диагнозе, да, транзиторная ишемическая атака, инсульт, они всех везут к нам. Эти дети поступают как бы отдельным таким, знаете, вот прям зеленым коридором. Потому что первое, что они приходят, им параллельно делается сразу. Да? Их принимающий доктор или так называемый доктор первого контакта – это невролог. который оценивает, что у ребенка пострадало, да, что он видит. Он видит ли нарушение движения в конечности, перекос лица, нарушение речи, нарушение движения глазами, там еще что-то, ну, неважно. В это же время одновременно проводится забор крови на все основные показатели.
Инна Олеговна, какие показатели и прочую диагностику, необходимую и важную, после новостей? Хорошо, оставайтесь с нами.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Напомню, на связи с нашей студией руководитель Центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков БУС Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ Инна Олеговна Щедеркина. Инна Олеговна, продолжаем говорить о диагностике инсульта у ребенка. Какая необходимая и нужная?
Да, мы остановились на том, что наш ребенок приехал к нам на скорой помощь. Да. Его встречает невролог, который оценивает тяжесть того, что он видит, да, так называемый неврологический дефицит, параллельно оценивает и тяжесть состояния, ребенку проводится оценка, делается электрокардиограмма, берется забор крови, целый спектр, большой спектр, начиная от банального анализа, клинического анализа крови, биохимический показатель и обязательно коагулограмма, то есть показатели свертываемости крови. Дальше, если необходимо, прямо в приемном отделении проводится коррекция жизненно нарушенных функций, или же ребенок сразу поступает в реанимацию. Если он не нуждается в реанимации, он прямо в приемном покое, первое, проводится нейровизуализация, компьютерная томограмма головного мозга. При этом параллельно его сопровождает доктор, и он оценивает, ну, как пациент улучшается, ухудшается, остается ли стабильным. Далее, если у нас сохраняется подозрение на инсульт, ишемический или геморрагический или синус-тромбоз, ребенок едет в этом же корпусе, прям в зеленой линии, всегда первоочередное, едет на МРТ головного мозга с визуализацией сосудов. И уже в зависимости от того, что мы видим, подтвердили ли мы этот диагноз или нет, предпринимается решение. Во-первых, если инсульт не подтвердился, естественно, ребенок идет в профильное отделение. Если тяжесть состояния не позволяет в отделении, он идет в отделение реанимации для дальнейшей диагностики и стабилизации состояния. Если инсульт подтвердился, ну, мы, допустим, сейчас будем говорить о геморрагическом инсульте. Геморрагический инсульт – это обязательное, поскольку круглосуточно дежурит нейрохирург. Нейрохирург смотрит этого ребенка и наблюдает его в динамике с принятием решения о необходимости нейрохирургического вмешательства. Это этап нейрохирургический, вполне возможно, если по срочным показаниям необходимо хирургическое вмешательство, нейрохирургическое, оно проводится. Если это ишемический инсульт, вот здесь мы вспоминаем наше время, наш золотой час, собираем параллельно анамнез у родителей, когда все случилось, как, чего, чем болеет ребенок, получив результаты анализов. Если ребенок, да, инсульт свежий, и у нас нет противопоказаний, и мы уже пытаемся, как во всем мире, внедрить, ну, самым эффективным методом на данный момент является все-таки реперфузионная терапия, то есть тромболизис. Здесь необходимо, вот поскольку эта процедура в детской практике внедрена, скажем так, еще не очень, как бы, не входит в стандарты, то здесь, естественно, решение принимается коллегиально, с информированностью родителей о том, что будет делать, почему это будет делать, какие исходы. И, естественно, в этот консилиум входит, поскольку решение, скажем так, достаточно ответственное, входит и невролог, и врач-реаниматолог, и врач-гематолог, врач-нейрохирург, врач-рентгенолог и, соответственно, дежурный там педиатр или администратор. Родителям доносится эта информация, параллельно ребенок готовится к проведению тромболизиса. Ну и, соответственно, дальнейшее, если он проводится тромболизис, мы его наблюдаем в динамике, проводится в дальнейшем нейровизуализация, если необходима какая-то трофическая терапия. Сразу хочу отметить, что единого стандарта пока в мире даже по ведению детского инсульта нет. Мы можем встретиться по, там, я не знаю, как нейрохирургические какие-то техники при виде оперативного, а вот стандарта от какого этапа, как чего делать, какие анализы брать, его нет. Это не только наша российская проблема, это проблема общемировая. Это возвращаясь к тому, что причин детского инсульта очень-очень много.
Но это на самом деле печально, что нет. Потому что взрослыми как-то занимаются, детьми вроде как, да, педиатры, прочее, прочее, но как касаясь чего-то серьезного, к сожалению, вот у нас в этом пробел. Но,
это не у нас пробел, я, извините, я вас перебиваю.
Нет, я имею в виду у нас во всем мире, я беру вообще тогда уже всех. Врачей.
Потому что у нас иногда бывает, мы ребенка лечим в острый период, да, вот тромболизис проводим, и параллельно проводим дальнейшую диагностику, да, пытаясь выяснить, а что же к этому привело. Да, есть самые распространенные причины, но вот некоторые, допустим, диагнозы по частоте встречаемости детских инсультов, если мы посмотрим по публикациям там, с конца, допустим, прошлого века и этот век, но она совершенно другая. Тогда об артериопатиях, допустим, совсем не писали, о них не знали, а сейчас они стоят на первом месте по причине детского инсульта. Да? Как их лечить? Вот сейчас стартовало исследование в рамках Международной организации детского инсульта по лечению этих артериопатий. Их нет нигде, поэтому, знаете, мы оказались в роли таких первооткрывателей, и, наверное, это будут стандарты. Мы сейчас, благодаря там с нашими коллегами, пытаемся что-то это наладить, чтобы в Российской Федерации хотя бы был какой-то унифицированный подход.
Ой, Инна Олеговна, вопрос, такой большой смс-сообщение пришло. Здравствуйте, сыну 10 месяцев, 2 недели назад упал с кровати ночью, сразу случился инсульт. Диагноз могли поставить только 15 часов спустя. Первая помощь через 18 часов, ишемический подкорковый инсульт, госпитализация в нейрохирургии, парез правой стороны тела, капельница, массаж ЛФК. Сразу в скобочках Московская область. Причину инсульта однозначно назвать не могут. Тромбофилии нет. Есть скопление соли и кальция на стенках сосуда ГМ, головного мозга. Плюс аномальное строение сосудов головного мозга. В совокупности эти факторы дали инсульт, спровоцировали ударом. Сейчас впереди реабилитация ждет, поиски неврологов, прочее, прочее, прочее. Подскажите, пожалуйста, что нас ждет и боимся страх повторения? Вот мама пишет, Мария.
Ну, вы знаете, да, я поняла. Значит, ну, во-первых, честно говоря, есть такой диагноз. Он уже давно достаточно хорошо описан. Это называется лентикулостриарная васкулопатия. Да, страдают эти зоны. Здесь как раз анатомическая. Помните, мы говорили, дети около года. Это как раз достаточно типичные для этого возраста инсульты и подкорковые ядра. Именно эти зоны иннервируются. Не всегда эти кальций отложения являются причиной какого-то инфекционного или метаболического нарушения, потому что по данным литературы оно встречаться может и у абсолютно здоровых детей. Но обязательно реабилитация. Второй момент. Наверное, ребенку все-таки назначили антиагрегантную терапию, которую он должен в течение 2 лет получать после инсульта, да, в данном случае защищенной формы аспирина. Активная реабилитация. И вы знаете, чем хорош детский инсульт, особенно маленький? Это вот данные, допустим, швейцарцев, которые очень активно работают с нейролингвистами. У детей, которых статистика такова, что у детей, у которых инсульт случился до 2 месяцев, очень хорошо речь восстанавливается. А вот с двигательными вещами работать надо очень-очень интенсивно. И чем раньше начинаются, естественно, почему мы когда говорим про защищенные формы аспирина, это, наверное, все-таки в остром периоде необходимо. В остром, под остром, до 2 лет есть все-таки такие рекомендации это продолжать. Но реабилитация двигательная, грамотная и с параллельным сопровождением логопеда.
Это важно.
Ну, я, честно говоря, с такими детьми всегда настроена позитивно, потому что если вот эта реабилитация построена очень грамотно и с хорошим сопровождением, выход у них все-таки неплохой.
Инна Олеговна, вот такое самосообщение тоже большое, но тут не указано, был ли инсульт или что такое. Но пишут, что дизартерию ребенка 8 лет обнаружили в 5 лет, очень много занимались у логопеда, то есть улучшение в речи, то опять начинается ухудшение. В школе учится отлично, кроме русского языка, прекрасная память. Учителя хвалят, но речь не улучшается, рот как бы спазмирован. Невролог назначает постоянно магний В6, но его нельзя же постоянно пить. Что делать, какие новые методики существуют? Вот, не знаю, такое сообщение, но...
Да, нет, вы знаете, честно говоря, не прозвучало, да, там да. Были ли какие-то отклонения нейровизуализации, поэтому есть определенные, первое, да, нейровизуализацию мы проводим всегда, МРТ головного мозга, наверное, надо сделать и посмотреть, я бы шею тоже, наверное, сделала, посмотрела, потому что если есть какие-то действительно моторные компоненты, потому что, насколько я поняла из этого письма, интеллектуальных проблем у нас нет.
Нет, интеллект...
Вот, да. Поэтому я бы шею, наверное, голову и шею сделала. Второй момент, я бы, наверное, То есть у нас порезов нету, потому что, да, видит мама, пишет, что они работают, есть эффект, но как только они перестают, да, вот этот эффект соскальзывания, нет удержания эффекта, не доводится до автоматизма. Я бы, наверное, посоветовала провести вот это обследование, я бы, наверное, посоветовала дойти до нейроортопеда и остеопата, и логопеда, который имеет опыт работы с детьми с моторной алалией. Да, с моторным именно компонентом, который вот этот компонент. И остеопаты некоторые очень хорошо с этим тоже работают.
Угу. Спасибо большое. Но мы возвращаемся к нашей теме, да, к инсультам у детей. Лечение. Давайте вот об этом расскажем. Что сейчас есть нового, что было, например, даже, когда вы только-только начинали? Что сейчас? Все равно все уже меняется. Вы, конечно, первооткрыватель, но, тем не менее, уже наработки есть. Как помогаете детям? И хотелось бы про прогнозы еще поговорить. Что ждет таких детишек?
Ну, давайте с лечением, может быть, разделим это на две большие части. Угу. Значит, первая часть – это когда мы с вами знаем причину возникновения инсульта. Если мы ее знаем, это, допустим, гомоцистеинурия, если там это тромбофилия, и мы выявили, какие факторы страдают, естественно, здесь лечение четко этиопатогенетически мы восполняем там, компенсируем там, где есть дефект. Это самое простое, когда мы нашли причину. Самое сложное, когда эта причина, ну, допустим, артериопатия, о которой я вам говорила, которую никто не знает, как лечить. Дальнейшее – это первый момент. То есть, если причина найдена, мы устраняем эту причину. Это касается инфекционных вещей, допустим, синус тромбоза при инфекциях и так далее. Следующая, вторая такая большая группа – это вот о чем мы с вами говорили про тромболизис, да, который пытаемся внедрять в детскую практику. Ну, пока это, скажем так, пока только наработки, потому что эксклюзивное количество случаев, и анализ, конечно, будет продолжаться. И следующее, что, конечно, о чем очень много говорят, так называемая ноотропная терапия, все ее знают, да, подпитать мозг и так далее, и так далее. Из сосудистой терапии доказательной, относительно доказательной базы, наверное, есть только у спазмолитиков такой препарат, который используется при вазоспазме, спазме сосудов, возникающем при кровоизлияниях. Это есть доказательная база, и это как бы используется. Да, мы всегда ультразвуковую диагностику проводим и отслеживаем необходимость проведения данной терапии. Все остальное, к сожалению, не только в педиатрии, но и во взрослой практике имеет крайне низкий уровень доказательности.
Mm-hmm.
Да. То есть вот сегодня опять, вот я возвращаюсь к идущему сейчас Всемирному конгрессу по инсульту, и опять нейротрофическая терапия не доказала своей эффективности, поэтому используются разные методики, пробуются. Поэтому у взрослых это препараты там, да, для лечения диабета, там, статины, там еще что-то, но опять-таки это где есть причина, опять направленная на устранение причины. Если у нас этого причины нет, которую мы с вами не нашли, да, то лечить нам нет. Да, мы используем, конечно, препараты, которые рекомендуются, но пока вот я вам еще раз скажу, что нет таких препаратов, которые бы имели. Да, у нас есть свои наработки. Да, мы поняли, что полипрагмазия, то есть использование большого количества препаратов, не улучшает результат. Вот. Это вот, да, это к вопросу. Если у нас есть, да, то есть много не значит хорошо. И второй момент, наверное, тоже еще очень важный. Если у нас есть последствия какие-то, да, у ребенка там болевой синдром, спастический синдром, то мы используем симптоматическую терапию. И, скажем так, реабилитация, кинезотерапия, войд-терапия, там, массажи оказывают гораздо больший эффект, нежели медикаментозная терапия. Ну вот пока...
Инна Олеговна, извините, перебиваю, удивительно от врача-невролога слышать, который работает с такими детками, такие замечательные вещи, я бы сказала, потому что я встречалась на своей практике лично с неврологами, с детскими, которые говорили, нет, главное это медикаментозное, причем от нас, ну, прямо вот такое отношение было действительно очень серьезное, именно к медикаментам, а все остальное подключается. Вот в этом случае интересное вот ваше мнение.
Ну, вы знаете, сейчас вообще же ведь тенденция идет, это же идет от ведущих центров и наших, и взрослых, и, извините, от даже административного ресурса, от нашего Минздрава, да, доказательная медицина. И вы знаете, вот эта доказательная медицина, когда ты смотришь, и ты сравниваешь, и ты понимаешь, а ведь действительно, я даю маленькому ребенку много препаратов, увеличивая риск развития гастроэнтерологической патологии, аллергических реакций, а эффект один и тот же. Поэтому мы очень, конечно, рады, что у нас есть, допустим, научно-практический детский центр детской психоневрологии, где вот активно работают массажи, логопеды, физиотерапия. У них очень современные методики, они там используют, поэтому все, мы их передаем. Да, мы, наша задача дать профилактику, да, сообщить, что было, да, если ребенок нуждается потом до обследования, да, вот этот вот обмен идет. А двигательная реабилитация, это очень важно, двигательная кинезотерапия, вот это, к сожалению, вот это бывает беда. А лекарственная терапия, понимаете, если ребенок сидит и ничего не делает, это плохо.
Еще как. А все-таки вот давайте тогда поговорим о реабилитации той самой. И вообще после инсульта ребенку, ну как с этим жить? Вот вообще можно ли? Многие родители же хотят забыть просто. Вот это произошло, все, закрываем глаза, мы восстановились и забыли про эту проблему. А ведь повторные случаи это же бывают.
Так основная работа на это направлена, да, чтобы не было повторного рецидива. Да. Поэтому, когда мы несколько раз госпитализируем ребенка, если мы первый раз не нашли причину, да, вот это параллельно идет реабилитация, параллельно идет диагностика. Потому что некоторые вещи мы можем увидеть только спустя время. Это тоже очень важно. Поэтому, если мы установили причину, мы, естественно, даем рекомендации. Что делать, если ребенок заболел? Как прививки? Да, когда идти в школу, как идти в школу, как активно реабилитироваться. То есть это очень важное сопровождение. Я согласна, что не надо жить болезнью. Когда человек или семья живет болезнью, это не всегда очень, не всегда эффективна реабилитация, потому что ребенок не мотивирован. Вот, поэтому я думаю, что забывать о болезни не надо, надо правильно с ней жить.
Вот это важный момент. Но это для родителей уже, конечно, они должны такую пометку себе сделать, что была ситуация, не забывать, не закрывать глаза. И многие же просто боятся даже ребенку напомнить, чуть постарше, который будет, что давай поаккуратнее, обращайся со своим здоровьем. Потому что же вы с какими рекомендациями, кстати, выписываете детей, которые пережили вот этот мозговой удар, да, еще по-другому его называют, инсульт?
Да, мозговая катастрофа, сосудистая катастрофа.
Да.
Ну, во-первых, знаете, когда психологи работают с детьми, во-первых, ведь каждый ребенок в зависимости от возраста это переживает. Да? Маленький ребенок, он быстро забывает, он вообще не понимает, что с ним происходит. Здесь, наверное, иногда больше с родителями надо работать. Потому что вот этот страх, он иногда живет постоянно с родителями. Поэтому, если взрослый ребенок, конечно, ему надо объяснить, что он должен активно работать. Маленький ребенок, его, понимаете, его, когда с детства приучают заниматься, работать, в определенном режиме жить, это всегда легче. Это один момент. Второй момент очень важно. Вы знаете, пока у нас есть время, я еще хотела бы сказать, что вот семейная профилактика, это же тоже очень важно.
Конечно.
Потому что если в семье есть ну, ранние инсульты, там, ранние транзиторные ишемические атаки, ранние инфаркты, это всегда повод, наверное, повышенного беспокойства по отношению к ребенку. Да, вот у него появились какие-то жалобы, и вот, наверное, с этим ребенком надо прийти, не дожидаться, пока что-то случится. Потому что существует вот такое, ну, я не знаю, там, утверждение, не утверждение, но наблюдение, что, да, вот молодой инсульт – это недообследованный в детстве инсульт, да, потому что у молодого инсульта очень часто перекликаются причины такие же, да, молодой инсульт отличается от традиционного. И вот у них чаще встречаются наши детские причины. И если, наверное, мы в педиатрии вовремя не обратили внимания, то они становятся теми взрослыми, которые там в 25 там, лет получают инсульт. Мама там, допустим, да, женщина беременеет и теряет ребенка от тромбофилии, мы могли бы среагировать на это раньше, если бы обратили внимание на головные боли у девочки и по-другому их вели. Ну, вот такие моменты, это, наверное, именно семейный такой анамнез очень важен.
Да, вот СМС-сообщение, Инна Олеговна, вот спрашивают, в результате родовых травм может случиться инсульт, как ишемический, так и геморрагический?
Может. Вы знаете, к сожалению, даже внутриутробные инсульты случаются.
А чего они? Ну, это вообще, это часто такая патология?
Ну, вы знаете, это не я вам не могу сказать, что это часто, но это случается. Допустим, и внутриутробные кровоизлияния случаются, и дети рождаются уже с измененным веществом головного мозга как последствия инсульта. И внутриутробные и ишемические инсульты случаются. То есть, если есть или аномальные строения там, сосудов каких-то, или факторы, которые мама, допустим, не знает, еще что-то, это встречается. Дальше сами роды – это стресс. И если есть факторы риска у мамы и, соответственно, у ребенка, поскольку они представляют единое целое, то бывают и инсульты и внутри, во время родов, и в ранний период после родов.
То есть тут должен быть, конечно, и акушер-гинеколог очень внимательен. А как понять, что у ребенка что-то не то? Ну, то есть по УЗИ, например, можно определить, что что-то происходит?
Можно, можно. Поэтому, вот вы же знаете, да, беременная женщина ходит на скрининги, им в определенные сроки проводится ультразвуковое исследование. И можно увидеть, и те доктора-ультразвуковики, они же смотрят, как ребенок растет, развивается, и аномалии развития можно увидеть, и внутри, и кровоизлияние тоже у ребенка можно увидеть с аномальным строением желудочковой системы. И тромб можно увидеть.
То есть тут надо быть внимательным, аккуратно все-таки выбирать и врача УЗИ, чтобы хорошо все тщательно посмотрела. Вот и все, это главная рекомендация.
И мама вообще желательно беременеть. Знаете, беременеть все-таки надо обследованно, и беременность надо планировать. Это тоже очень важно.
Мы об этом постоянно говорим. Да.
Да.
А то потом все как раз появляется, и вроде бы у нас же как бы так всегда, что ну, здоровое, здоровое, все здоровые, а потом раз, и проблема возникает. СМС-сообщение моего сына: после падения с детской машинки в 1 год и 8 месяцев случился инсульт, парализовала левую половину, лечения, реабилитации. Сейчас практически ничего не заметно. Но боимся. Как теперь профилактировать? Вот давайте как раз про профилактику как раз сосудистых катастроф, патологии у детей поговорим. Как профилактировать в такой ситуации, когда уже случилось? И как не допустить, ну, здорового ребенка, ну, я не знаю, это вообще возможно профилактировать инсульт?
Ну, вы знаете, это, наверное, вот, знаете, вот видите, перекликается у нас с вами смс-сообщение. Вот мама, от которой был ребенок там 8-10 месяцев, да, вот этот инсульт, и когда я вам сказала, что они все-таки хорошо восстанавливаются, и вот мама то же самое, да, вот которая говорит, хорошо восстановился.
Да.
Ну, это к вопросу о том, что вот мы все-таки антиагреганты назначаем. Второй момент, если не было выявлено никаких факторов, и все-таки это было действительно вот эта лентикулостриарная такая локализация, и там основным фактором является травматический и анатомическая особенность, то есть ребенок перерастает как бы. Конечно, ребенок этот наблюдается, и не значит, что у него обязательно будет инсульт, но, тем не менее, динамическое наблюдение все-таки врачами, которые опыт работы имеют с инсультом. Иногда мы повторно делаем МР-ангиографию, да, чтобы посмотреть, потому что у маленького ребенка мы не всегда можем увидеть слишком маленькие сосудики, и как это в динамике развивается, и какие факторы еще дополнительно, может быть, в динамике могут появиться. Это один момент. Второй момент. Я бы выделяла, вы знаете, мне очень хотелось бы, чтобы такая система бы работала, да, у нас же есть сосудистые взрослые центры. Да, и я, наверное, мне хотелось бы, чтобы там были бы и такие, выделялись группы семейной профилактики, да, когда уже под наблюдение всю семью брали, да, вот пришел молодой инсульт, у него есть семья, у него есть дети, и они бы наблюдали всей семьей, это была бы самая эффективная профилактика. Второй момент, если все-таки катастрофа случилась, наверное, выделение тех факторов риска, потому что когда мы выделяем причину, это всегда нам говорит о том, насколько высока вероятность повторения и в какие сроки. Поэтому, если это случилось, понятно, что если это был геморрагический инсульт, связанный с аномалией строения, нейрохирурги, ну, если смогли, это была такая, скажем, операбельная ситуация, то там, конечно, риски малы. Если это какая-то особенность строения, ну, я не знаю, там, допустим, вот дисплазия соединительной ткани, риски могут сохраняться пожизненно. Ну, да, понимаете, это же травматические вещи, да, банальная травма, ее даже называют так, банальная травма. Вот, присоединение дополнительных факторов всегда ухудшает эту ситуацию.
Слушайте, такой интересный вопрос. Кесарево сечение увеличивает риск инсульта у ребенка или нет?
Это зависит, нет. Само кесарево сечение, нет, конечно. Если у ребенка есть какие-то факторы риска, и у мамы факторы риска. По тромбофилии, по антифосфолипидному синдрому.
То есть тут самая главная рекомендация, это, конечно, вот, слушай, мне понравилось, что вот, может быть, сейчас у нас услышат в сосудистый центр сделать какие-то семейные кабинеты, может быть, даже, что если у кого-то есть инсульт у молодых, то есть внимательно относиться ко всей семье, потому что это очень важно, чтобы вот как раз ребенок не получил такое сосудистое состояние острое, и потом, ну, не только ребенок, но, конечно же, и ближайшие родственники знали об этом, что есть что-то такое. Инна Олеговна, практически вот уже эфир подходит к своему завершению. Что хотите пожелать в первую очередь родителям? Потому что сегодня мы о детях говорили, и детишки вряд ли нас слушали.
Родители должны быть здоровы и растить здоровых детей. Счастливые дети, но профилактика травматизма, профилактика заболеваний. И вы знаете, наверное, внимание к собственному здоровью позволит и профилактировать и заболевания у ребенка.
Вот это самое главное. То есть внимательно относитесь к себе и к своему ребенку. Если что-то не нравится, это хотел бы я еще тоже добавить, то обязательно лучше перестраховаться. Конечно, паники не должно быть всегда и каждую секунду, потому что есть очень волнительные родители. Я, кстати, к сожалению, к таким отношусь. Но если что-то не нравится, лучше съездить в приемный покой, удостоверить, что у ребенка все хорошо, и успокоиться. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. На связи с нашей студией была Инна Олеговна Сидеркина, руководитель Центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков БУС Морозской детской городской клинической больницы ДЗМ. Спасибо большое вам.
Спасибо вам большое. Все за возможность выступить. Спасибо.
До свидания.